Мы тогда чуть-чуть поговорили совсем в начале о заповеди, чтобы запрете на то, чтобы есть гида наше. Такое сухожилие в задней части животного, в задней ноге его. Итак, мы здесь говорим об этом гида наше, который, как интересно, Тора связывает этот запрет с историей, которая случилась между праотцом Яковом и загадочным ангелом. Может быть, стоит, если да, не против, отвлечь чуть-чуть на эту историю. Она сама по себе очень поучительная. После того, как Яков ушел от Лавана, мы помним, что он был у своего дяди Лавана, известного мошенника. У него он обзавелся семьей, обзавелся богатством, работал на него какое-то время. И вот теперь уже с большой семьей, со слугами, со стадами целыми, он шел к себе домой потихоньку. И встретился ему какой-то, как Тора говорит, непонятный человек. Мы знаем, что ангелы иногда приходят на землю в виде людей. Почему я так уверен, что это ангел? Тора, кстати, ничего не говорит на эту тему. Но посмотрите, как интересно. В этой истории было так. О ней написано «боролись до утра». Во-вторых, после того, как они боролись, Яков схватил этого человека так, что тот не мог уйти. И тот говорит: «Мне нужно идти. Пусти меня». Чего это именно утром нужно идти? Магазин открыли или что? Во-вторых, чтобы еще более странно, это можно объяснить. Устал он, да, видит, что не победить, просит его пустить. Но самое интересное, что Яков у него просит благословения. Это совсем странно. Человек пришел, нападает на тебя, дерется с тобой, а ты у него потом благословения просишь. Значит, тут что-то интересное. И это, конечно, был ангел, отвечающий за Исава. И у этого ангела Яков на самом деле потребовал подтверждение того, что благословение, которое он получил у отца, было им получено справедливо. Все, наверное, помнят эту историю, и во всем мире эта история известна. И, кстати, как я видел в мировой литературе, эта история подается в таком ключе, что вот, мол, был такой благородный герой, воин, мол, охотник и так далее, Исав, и был хитрый еврей, такой Яков, который его обманул, да, и забрал браху, забрал благословение, которое должен был дать отец этому могучему воину, а получил его хитрый интриган Яков. Да, так это подается в мировой литературе. Но мы с вами знаем, что когда Ицхак испугался действительно, что же я дал браху не тому кому-то, кому надо, ну-ка, говорит, что такое? Исав-то плачет ему, да, вот он меня дважды уже обманул, такой-сякой. А отец его спрашивает: а где это он тебя дважды обманул? А Исав ему говорит: как же? Это, кстати, все в Торе написано практически, как я говорю. Он говорит: он меня обманул. Однажды он забрал мое первородство, а во-вторых, теперь он забрал благословение, которое предназначалось для меня. А как это он забрал твое первородство? Спрашивает отец. А так я ему продал. Так я же думал, что это ничего. Ну, так ты думал, что это ничего, да? Это уже, конечно, так не написано в Торе, но это имеется в виду. То есть Исав проговорился отцу, что он презрел первородство. Что такое первородство? Это было право духовного руководства народом, если можно так сказать. Это было право служить в храме до того, как первенцы согрешили. Помните, это они должны были быть коэнами, теми, кто вот выполняет функцию в храме священнослужителей. Это была очень ответственная должность. Быть первенцем. И Яков понимал, что Исаву это не нужно ни зачем, и Исав тоже это прекрасно понимал, поэтому легко расстался с этим, продал это Якову, как мы видели в той сцене с ячевичной похлебкой. А теперь, после того, как он продал это Якову, в общем-то, это благословение полагается самому Якову, потому что он теперь заслуженный первенец, можно сказать, в семье, и на самом деле он был и праведником, а Исав был негодяем. И это видно, на самом деле, из дальнейшего текста. В результате отец, когда все это услышал, Ицхак, он говорит: «Гам барухие, кому же это я дал благословение?» Он говорит: «Да, кто-то пришел вместо тебя, забрал хитростью». В разговоре с Исавом, и тут же, не отходя от места, он сказал: «Ну, очень хорошо, как бы, и пусть будет благословен». То есть он тут же понял, что все было сделано правильно. И Исав, конечно, страшно рассердился на Якова. Мы знаем, что 20 лет с тех пор прошло, и Яков все еще боялся, что Исав ему отомстит, потому что пророчица Ривка, их мать, она узнала, что Исав замышляет убийство Якова, и поэтому ты отправил его из дома подальше. В результате сейчас мы говорим о заповеди, которая связана вот с этим инцидентом. Когда он уже возвращался Яков обратно, он потребовал вот от этого ангела, с которым он боролся всю ночь, духовное такое противостояние у них было, да, сила праведника Якова и сила Исава, злодея, и вот Яков победил, и в результате потребовал подтверждения от этого ангела, что благословение получено справедливо, чтобы потом как бы в духовных мирах тоже защитники Исава не претендовали на то, чтобы евреи расстались с этим благословением. Кстати, стоит помнить здесь тоже, заметить сбоку, что ведь Исаву было тогда сказано, что когда у него появится, как бы это сказать, предлог, причина жаловаться на евреев в том ключе, что они не соблюдают Тору, в том, что они отстали, они оставили свое наследие, оставили ту цель, ради которой они было получено, в общем-то, это благословение ими, и теперь они ведут себя дурно, не выполняют заповеди, да, не изучают Тору, ведут себя нехорошо, не так, как евреи должны были бы вести, и не так, как ради чего эта заповедь была, эта браха была дана им. Вот когда появится такая возможность жаловаться на них, было сказано, тогда, сказали Исаву, ты сможешь сбросить его иго, твоего брата, со своей шеи. Что, наверное, и произошло в какой-то мере уже давно. В результате эта встреча с Исавом предстояла Якову еще, но до этого он встретился его с ангелом. И, казалось бы, все хорошо закончилось на этой встрече. Одна неприятность произошла. Уже видя, что победы никакой нет, кстати, так обычно и делают негодяи, когда видят, что им не победить. Они напоследок, вроде бы признав свое поражение, напоследок что-нибудь все-таки испортят. Хоть все нельзя испортить, хоть что-нибудь. Знаете, две противоположные позиции. Праведник видит, что он весь мир не может исправить. Он делает, что он может, хотя бы что-то исправить. Злодей, он не может все испортить, да, ну не успеешь везде. Атомные бомбы не завезли пока. И, ну, хотя бы что-нибудь он может напортить. Так вот, что он напортил? Он прикоснулся к Якову, к бедру его, и как-то повредил ему сухожилие, так что Яков стал хромать. Потом написано, взошло солнце, и Яков выздоровел. Но вот это вот, то, что он стал хромать, из-за того, что ему задели сухожилие, это стало символом того, что вот это вот духовное влияние Исава, всей культуры, так называемой, которую мы с вами более-менее принадлежали, кто-то, может, уже до сих пор принадлежит, ну, культура, вот эта западная культура, наследие Исава, в ней есть много и хороших вещей, но в ней есть кое-какие элементы, которые вот уводят нас в сторону от мировоззрения Торы, и именно есть это, вот этот, как бы, ущерб, который наносит Исав Якову, и при этом Яков, хотя тогда выздоровел, но в качестве символа для всего народа, это нам нужно каждый раз бороться с этим влиянием. И в память об этом установлена вот такая заповедь, чтобы не есть запрет, да, нельзя есть вот это сухожилие из задней части животного. Давайте посмотрим теперь, что Хинух говорит на эту тему. Значит, как мы видели, да, написано, поэтому не едят и не будут есть в будущем сыновья Израиля, вот этот гид-ганаше, так называемое заднюю вот это сухожилие. Так прямо там в книге Берешит у нас и написано, в главе Ваишлах мы сейчас обсуждаем. Обратите внимание, да, в книге Берешит удивительно бедна на заповеди. То есть, как мы уже говорили, ее назначение, оно другое. Ну, немножко вот все-таки есть. Дальше. «Вэгай ло йойхлу, ло неймаров дэрэх сипур». И говорит, это не был рассказ. Потому что, когда мы читаем это как рассказ, вот случилось такое противостояние, и Якову повредили сухожилия, и теперь вот евреи не будут есть. Но, говорит нам Хинух, это не было сказано как рассказ, это было сказано как закон, что теперь не положено детям еврейским есть это. Потому что вот так случилось с их отцом, и так теперь положено по Торе. Это именно азгара, то, что называется, то есть предупреждение Торы, чтобы не делали этого. Что такое азгара вообще? Это в Торе есть такое правило, которое касается и самой Торы, и нашего поведения в принципе. Тоже полезно знать такое правило. «Эйн оншим элэйм кен мазгирим». То есть правило в том, что нельзя наказывать человека, не предупредив его. Вообще обычно мы знаем с вами, во всем мире сегодня принята такая замечательная система, что незнание законов не освобождает от ответственности. Не знал, проштрафился, плати. не знал, что это нельзя. Никто тебе не виноват. Изучай законы. Не знаешь, неважно. У нас это немножко не так. Конечно, безусловно, очень плохо, если человек не учит и не знает законов. Но если его не предупредили, что он нарушает что-то, ему потом не могут дать наказание. Если он делает какие-то опасные для общества вещи, понятно, что суд, который займется этим делом, он просто, ну, займется этим человеком, как сказать, в смысле, в качестве такой меры, знаете, что называется, временной меры. Но по закону Торы дать ему наказание нельзя, пока его не предупредили. И сама Тора придерживается этого правила, и в Талмуде часто возникает вопрос, вот мы находим какое-то наказание, прописанное в Торе за определенный проступок, и мудрецы всегда спрашивают, а где же Азгара, а где предупреждение самой Торы, что этого делать нельзя? Потому что нельзя дать наказание, пока ты не предупредил. Поэтому в Торе иногда прямым текстом, иногда в виде намека, но так или иначе, помимо списка наказаний за разные проступки, содержится всегда и список самих этих проступков с предупреждением «не делай вот так». Потому что, в принципе, не делать их следует не потому, что будет наказание, а потому что Всевышний сказал, что это делать запрещено. Наказание дается для, так сказать, помощи, чтобы человеку не было тяжело выполнять заповеди, так ему еще и наказывают, если он нарушил. И чтобы исправить заодно, это отдельная тема, что такое наказание, исправить то, что человек напортил в своей душе. Перейдем к этапу шоршей мицва, как выражается хинух, да, корни, какой-то основной смысл, который он нашел в этой заповеди. Кидыш тие ремез, да, что был такой намек для народа Израиля, что даже если им придется переживать в изгнании много всяких тяжелых бедствий, неприятностей от разных народов, среди которых они будут находиться, и в частности от руки потомков Эйсава, чтобы они были уверены, что они не потеряются. Иногда, знаете, человеку может овладеть отчаяние, когда он видит ситуацию, в которой находится народ, его община, там город. Были, знаете, много сотен лет евреи переживают такие периоды, что казалось, просто они зажаты со всех сторон, преследуют, убивают, абсолютно бесправные, могут деньги отнять, могут сжечь вдруг всю общину, запереть в церкви какой-нибудь, сжечь. Такие истории тоже были в средние века. Многие кенот, такие элегии траурные, которые написаны на 9 ава, и которые читают 9 ава в синагогах, многие из них написаны были в средние века, и там оплакивалось не только разрушение храма, но и разрушение целых еврейских общин, особенно вот в немецких, французских городах. Там было просто совершенно ужасно. Крестовые эти походы, да, они шли на своем пути, все грабили, убивали, и евреи очень тогда страдали от этого. И тому, кто находится внутри такой ситуации, кажется, что вот, казалось бы, все пропало, больше ничего не останется от нас. И, кстати, во время катастрофы, которая была 70 лет назад, тоже многие так и ощущали это. И, к сожалению, для многих общин это так и закончилось. Но, тем не менее, еврейский народ остается. Да, имеется в виду, что не надо отчаиваться, все равно нас не стереть с лица земли. Всегда будет потомство еврейское, будет дальше идти и будет нести Тору, которую Всевышний нам дал. И придет, в конце концов, Избавитель, придет Машиах, да, и будет избавление от врагов. В это надо верить всегда, и в качестве напоминания об этом дается нам этот запрет. Почему? Потому что именно ангел Эйсава, который, в принципе, символизирует вообще все враждебные еврейскому народу силы, он вот противостоял Якову в ту ночь и повредил ему это сухожилие. Это глобальный такой намек по принципу, все, что случается с праотцами, это намек для будущих поколений о том, что с ними произойдет. Это и есть намек о том, что он будет пытаться как-то нас повредить, знаете, повредить сухожилие, так человек, что может начинать хромать, он не может нормально идти, иногда может и стоять не может. И все-таки потом Яков вылечился, да, мы знаем, что это долго он не прострадал от этого. Так и про нас, очевидно, нам хотят намекнуть, чтобы мы знали, что даже если мы чувствуем, что уже трудно стоять нам на ногах от наших трудностей, все-таки мы с ними справимся и пройдем через это и останемся. И дальше он пишет: «Взихрам тамид иньян зел идея митцве штиел изи корон». Да, вот чтобы помнить о тех событиях, которые тогда были, с помощью этой заповеди будет нам память ямду бы ему на там. И благодаря этой памяти о том, что было тогда, мы будем как бы держаться нашей веры и праведности навсегда. Да, ну хорошо бы мы вообще имели какую-нибудь праведность, но каждый из нас часть общего. Знаете, когда мы стараемся быть частью общего, то тогда и немножко общей праведности тех людей, которые действительно большие праведники, и мы удостоились их иметь в нашем народе, оно касается и нас всех, если мы все объединяемся. Так вот, для этого нужна эта заповедь, чтобы напомнить нам о том, что есть враги, которые нас постоянно преследуют, и нам кажется иногда, что можем пропасть. Мы не пропадем. Мы будем держаться наших праведников, будем держаться друг друга вместе и помнить об этом событии, помнить о том, что Всевышний спас тогда Иакова и спасет и наш народ тоже. И для того, чтобы мы остались с этой верой и продолжали вести праведную жизнь. И намек этот он говорит еще и в том, что этот ангел, который воевал с Иаковом, нашим праотцом, да, он был ангелом Исава, сар, да, здесь используется слово сар, сегодня сар называется министры, да, но министры — это такое современное значение этого слова, а буквально сар — это означает кто-то очень важный, от которого многие вещи зависят. И вот, вот эти ангелы, высшие ангелы, которые отвечают за какие-то важные вещи, за целые народы, например, называются сарим. Так вот и здесь был сар, вот этот высший ангел, связанный с народом, который потом будет от Исава, а тогда конкретно с самим Исавом. И он хотел как бы, что ли, искоренить Якова, да, ведь этого, дернув его сухожилие, он как будто бы показал, что он хочет его искоренить из этого народа, чтобы он не мог здесь стоять, из этого мира, простите, чтобы он не мог здесь стоять на ногах, на своих, и его потомство. Намек здесь удивительный, да, в том, что сухожилие находится это рядом с бедром, да, а рядом с бедром, бедро там, это место намекает на то, что отвечает за потомство. То есть намек был и в том, что он портит не только самого Якова, но и его потомство. И вот это-то интересно, да, что мы знаем, иногда бывает на человека уже ничто не действует, он сам праведный, он крепкий, закалился в советских концлагерях, еще что-то, он такой еврей, что его не сдвинешь уже никакими ветрами, никакими мерами, ничего, он будет соблюдать Тору до конца. Что делали эти негодяи в Советском Союзе? Они же не просто, а стариков они как раз иногда и не трогали, позволяли им сидеть в синагогах, там КГБ записывало, кто сидит, кто приходит, ну ничего страшного, старики уже. А молодых, вы знаете, не дай бог, чтобы кто-то зашел в синагогу, и что самое главное, они запрещали, чтобы никто не вздумал давать уроки Торы. Если начинался урок Торы, человека арестовывали уже независимо от возраста, а вся молодежь, которая в этом участвовала, вылетала из институтов, вылетала еще из жизни на многие другие параметры. Это они очень боялись. Вот в этом сила злодейская, в том, чтобы испортить не обязательно самого человека, а именно пытаться испортить его детей. И вот этот, вот эта неприятность, да, эту боль, которую нанес ангел тогда Иакова, она и символизирует вот эту порчу. А боль была в области бедра. Что интересно, неприятность, боль, да, страдание, оно обозначается словом «цар». Я вам сейчас его даже напишу в чат. Вот, видите, это слово означает «страдание». И только недавно я сообразил, когда готовился к этому занятию, что с этим же корнем есть другое слово, всем тоже известно, кто знает иврит, это слово «цаир», «молодой». То есть не случайно говорят, да, что вот воспитывать детей, когда они подрастают, это связано часто со страданиями, с переживаниями, да, что с ним будет, как, подростки начинают там что-то делать не так, отходить от родителей. И очень легко, когда посторонние вмешиваются, этим посторонним подростков увести на какой-то неправильный путь. Потому что в это время они настроены еще так, что надо показать, что я сам соображаю и не должен слушать все, что родители говорят и так далее. Это была задача Исава, и, к сожалению, сегодня мы видим, что эта задача продолжается, да, они продолжают эту деятельность. И хотя уже самих евреев вроде бы никто сегодня не трогает, не запрещают им соблюдать Тору, и мы живем вообще многие на своей земле, и тут как-то более-менее соблюдаем, и в других странах позволяют евреям жить по-еврейски, все мило и хорошо. Но мы знаем, что наши дети сегодня все равно в большой духовной опасности. Заодно это опасность, чтобы нам не обидно было, наверное, так. Она касается и нееврейских детей тоже. Во всем мире сегодня дети в большой опасности от того, что они имеют в руках все вот эти гаджеты, все эти телефоны, они выходят в интернет, и они видят там всякие ужасающие вещи, и потом им хочется самим пробовать запретный плод, и они, конечно, в своем еще нежном возрасте не понимают, что, попробовав однажды этот плод, иногда не получится перестать его пробовать, и даже если это уже будет переставать хотеться, все равно уже не отойдешь. И многие вот так пропадают. Но еврейские дети особенно, они видят всякие нескромные вещи, они отвлекаются от Торы, и даже те, которые вроде бы и соблюдающие дети и так далее, из верующих семей, они все равно увлекаются какими-то чужими идеями и прочим, и начинают ослабевать в своем служении Всевышнему, который сегодня, в принципе, у взрослых-то, дай Бог, чтобы было как-то проявлено хорошо. Тяжелое сегодня время, но вот видим, эта заповедь поэтому напоминает нам, чтобы мы стояли плотно в этом и следили за своими детьми, не в смысле драли их за уши, не в смысле капали им на мозги постоянно, а в смысле окружали их своей любовью и давали бы им, да, потому что это дает им твердо стоять на ногах тогда, чтобы их никто уже, чужие ветры их не могли скинуть, и никакие ангелы, никакое сухожилие бы им не повредили. И «Вехен зера Исав мицаэр зера Яков», пишет дальше Хинух, «так и потомки Исава, они продолжают приносить страдания потомкам Якова, а в конце концов будет от них избавление, как мы находим, в что случилось с отцом, да, засветило солнце, и там проявились целебные средства этого солнца, и Яков тогда выздоровел, избавился от своих страданий. Так и нам обещается, что будет вот это самое духовное солнце, которое солнце Машиаха, если можно так сказать, так пишет Хинух, и оно засияет нам, это солнце, и вылечит нас от этих страданий, и придет избавление. Бемьера бьемейну амейн. Теперь он переходит немножко к законам этой заповеди. Как всегда, он не касается подробностей законов, но он нам как бы дает заголовки, о чем здесь можно вообще говорить, какие могут быть законы этой заповеди. Ну, прежде всего, что является этим сухожилием, которое нельзя есть. Попробуйте, откройте ногу, вы там найдете, ну, кучу всякого мяса, крови и жил и прочее. Идите разберитесь, какая из них запрещенная. Это надо знать хорошо. Это обсуждается в Талмуде, в книгах сопутствующих. И дальше... Хитут шанухавим лихатета харав. Мало того, чтобы удалить эту жилу, нужно позаботиться, чтобы ее остатки даже не оставались в ноге. Значит, нужно как бы, как это по-русски называется, ну что ли, выковырять за ней, прочистить целый как бы канальчик такой, чтобы не оставалось ничего. И в каких именно видах животных это применяется, эта заповедь, где именно запрещенная эта жила, и какому человеку можно доверить такую работу, избавить животное от этой жилы, после того, как его зарезали, конечно, и прочие другие частности, говорит Хинух, они находятся в основном в 7 переке, в 7 главе трактата Хулин. Этот трактат, хотя он находится в разделе Кодши, связанных со святыми разными вещами, с жертвоприношениями в основном, тем не менее, вот этот трактат, он посвящен шхите, посвящен кошерному забою скота, проверке и разным вещам, связанных с мясом, там, с молоком, со смесями в еде. То есть то, что касается, в общем-то, каждого еврея, независимо от наличия храма. Теперь, когда эта заповедь работает, что называется, когда она требуется, чтобы ее исполняли, но Эгет говорит «бехолмаком» во всех местах, это не связано с землей Израиля, и, кстати, вся история произошла. Вы знаете, я не помню, где это было, Маварья Бог написано, он перешел. Я вот как-то позабыл, или это было уже в земле Израиля, нет, но это не принципиально на самом деле. Где бы ни произошла та история, заповедь относится ко всем евреям во всех местах. Убы холзман. И независимо, конечно, от наличия храма, потому что это никак не касается жертв, это касается любой скотины, которую зарезали для мяса. Без хариму ванакивод. И точно так же ни мужчинам, ни женщинам, конечно, нельзя есть эту жилу. А тот, кто нарушил и поел эту жилу, даже если он съел меньше, чем кизайт, но это была цельная жила, скажем, взяли какую-то совсем маленького ягненка, и у него там эту жилу человек съел, она оказалась даже меньше, чем кизайт. Кизайт – это такой размер, буквально это переводится как маслина, в наше время считается это немножко побольше, примерный объем, это как две крышечки от колы, можно сказать, или спичечный коробок. То есть это минимальный размер запрещенной пищи, которую, если человек подряд съел, называется, что он уже нарушил из Торы заповедь. Понятно, что даже крошки запрещенные есть нельзя, чтобы не было ошибки у нас с вами. И тем не менее, если одну крошечку человек съел запрещенную, наказывать его Тора не наказывает. Наказывает его Тора только если он съел кизайт. Вот это особый объем, который называется кизайт. И если он съел кизайт вот от этого гиденаше, даже если это было не целое жило, или он съел целую жилу, даже если она была меньше, чем кизайт, тогда человек получает наказание стандартное. То есть за многие нарушения Тора предписывает людям специфические наказания. Простите, сейчас, минуточку. Предписывается наказание специфические за разные нарушения, и тогда получают люди, которые совершили эти нарушения, специфические наказания. Но когда нету специфического наказания в Торе, не прописано вообще, это означает, что применяется стандартное наказание, вроде как не сильное, да, это 39 плетей. Там в Талмуде обсуждается, или эти плети поручают давать какому-нибудь сильному человеку, или наоборот, какому-нибудь старичку праведному из еврейского суда. Но я бы все равно никому не рекомендовал зарабатывать такое наказание. Это вот то, что полагается за нарушение этой заповеди. Тем самым мы закончили гиданаше. Если у кого-то есть какой-то вопрос, то, пожалуйста, присоединяйтесь.
Привет. Добрый день. Добрый день. Можно спросить? Вот у меня такой один вопросик такой необычный. Вот такие вот, как я, скажем, да, люди, которые из другой веры приходят, переходят в иудаизм, да, на стадии гиюра, скажем, еще пока как бы ты уже, скажем, не армянка уже, да, и не еврейка еще. И вдруг мы предположим, что в эти годы вот приходит Машиах, а ты еще гиюр не прошла до конца, то какой статус получают эти люди? Кем они будут потом? Потому что после прихода же Машиаха говорят, что уже гиюр проходить нельзя будет.
Есть такое, я слышал тоже, да. Мне кажется, что это не будет так сразу. Это мое умное заключение, честно вам скажу. Сейчас вам книгу показать на эту тему не могу, поэтому это мое личное. И то, что из того, что я учил и понимал, да, других, и все, но, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется так. Во-первых, это то, что я более-менее все-таки знаю, что не бывает такого. Еще не стала еврейкой, но перестала быть кем-то другим. У нас это как бы четко, или так, или так. Пока не стал евреем, все еще человек не еврей. Но если человек уже продемонстрировал свое желание присоединиться к людям, которые служат Богу, мне кажется, что его должны будут принять. Если не успели конкретно, вот там назначили микву на послезавтра, а пришел Машиах завтра, да, Безрат Ашем. Я не думаю, что он таких людей отвергнет. Потому что многие люди, даже больше того, я как-то обсуждал с одним ученым человеком этот вопрос. Он был тогда, я еще не знаю, насколько был ученый, но он мне сказал очень, мне кажется, мудрую мысль о том, что люди даже, которые вот что-то узнали и до конца еще не дошли, не смогли преодолеть какие-то свои вещи, и даже про евреев он говорил, где-то они сейчас там что-то, но все-таки они знают, куда нужно будет повернуться, когда Машиах придет. Если он увидит, что они действительно не по своей воле, то есть они были настолько запудрены мозги, да, какими-то вещами, или они не могли просто справиться с чем-то, или, ну, мы не знаем, да, как каждого человека судить. Может, он не может сейчас преодолеть какие-то свои тяжелые вещи, которые ему мешают прийти и служить Всевышнему. Их тогда примут тоже, хоть евреев, хоть не евреев. А те же, которые равнодушны были, вот их, возможно, уже не пустят тогда.
Не, да? Я-то не равнодушна, потому что уже 10-й год, 10 лет, да? Mm-hmm. И из которых 5 лет я только тайком скрывала все это от своих, конечно, сейчас, конечно, такого нету. Просто дело в том, что не от меня зависит. Я-то учусь, я давным-давно учусь, как бы, да, отдельно с раввином учусь, но раввин, который должен взяться именно в Санкт-Петербурге, как бы, да, вот именно, который занимается гиюром, он все время, он оттягивает. Дело в том, что я боюсь из-за того, что я годами прошу его, возьмите меня, обучайте, Аллаху учите со мной, да, я готова даже платить за уроки, ну, как бы, вот эти уроки, но гиюр, почему я сказала еще не еврейка, потому что, ну, нет документа, удостоверяющего, что ты еврейка. Это и есть, как бы, да, то, что я имела в виду.
Ну, соответственно, не имеет значения, и мне обидно. Имеет значение статус, а не документы, но пока не окунули, действительно, пока не приняли.
Вот, визит, да, вот, видите, наверное, да.
Ну, я не знаю,
поэтому я и говорю, я-то учусь, я не стою на месте, я развиваюсь.
Ну, в таком случае, я не думаю, что вам стоит этого опасаться. Когда настанет справедливость всеобщая, да, и будет видно, ведь в чем, что говорят про время Машиаха, почему многие люди, может быть, подсознательно боятся его прихода, потому что, как мы учили, я помню, что когда придет Машиах, он сразу увидит, кто из людей кто. Без всяких фокусов, да. Никакие внешние, ни статус, ни положение, ни знание, ничего. Будет видно, вот. Кто
это суть самое человека. Главное.
Когда он это увидит, все будут так на своих местах. И все будет хорошо.
Отлично. Прекрасный ответ.
С вами прощаюсь. Удачи вам.
Да, спасибо вам большое. Я ваших уроков никогда не была, но буду уже.
Милости просим. Счастливо.
Ага, спасибо. Шаббат шалом.
Всем гуд шаббес. Всего хорошего. Ага.